Kas te saite aru, mis vahe on legendidel ja müütidel?
Вы поняли, в чем разница легенд семейных и мифов?
Kas tuli mõni endale meelde?
Может быть, что-то вспомнилось из своей семьи, какая-то легенда или какой-то миф в вашей семье? А мужчины не моют посуду. Мужчины не должны мыть посуду. Еще.
Вот не. Et no vaat see ongi tegelikult, aga kes ütleb, et nad ei ole, on ju. Et eks ju. Ja, ja see ongi ja see ongi see koht, et me saame tunnistama tuleme erinev. Mis ta tahab? Ai, sorry. Ja, okei, okay, sain aru. Et siin oli siis see kommentaar.
Здесь был комментарий. Первый был комментарий, что мужчины не моют посуду, но мужчины выносят мусор. Это мифы. И второй комментарий был, что это не миф, а так оно и есть. Что это не миф, а так и есть. И я хочу ваше внимание сосредоточить на том, что мы иногда думаем, так никакой это не миф, так и должно быть. То есть мы можем проглотить эту начинку, думая, что никакой это не миф, так и правильно, так и должно быть. И тут очень важно действительно задуматься, почему я в это верю, почему я так думаю, откуда это когнитивное искажение. Это же самое с мусором в моей семье. Когда я вышла замуж и стали жить с мужем вместе, и я смотрю, что-то мусор копится и копится. Никто не выбрасывает. Мусора все больше, и ничего не случается. И мы как-то с мужем стали говорить, почему у нас мусор никто не выносит. И выяснилось, что в моей семье папа выносил мусор, а у мужа в семье мама выносила мусор. Следовательно, некому выносить мусор. А если тут был комментарий, что ребенок выносит мусор, а если нет детей? Это очень хороший пример, пережитый на моей личной шкуре, что никто не выносит мусор, он уже не помещается в мусорной корзине, а каждый абсолютно уверен, что именно супруг или супруга должны вынести этот мусор. И это такие столкновения происходят прежде всего в паре, но, может быть, и с друзьями, или с теми, кто живет вместе. Мы, знаете, мы иногда так и живем, что так и так и так правильно до тех пор, пока не столкнемся с точкой зрения другого человека, для которого это не очевидный факт. Он по-другому видит эти. Это я вам к чему говорю? Может быть, загляните немножко в себя, во что вы верите, какие у вас есть убеждения. И помните, что это не в Библии написано, что так должно быть, кто выносит мусор. Это просто так вы привыкли поступить. Это обычай нашей семьи. Еще есть такая вещь, как семейные сценарии. У фильмов есть сценарии, готовые, написанные, как история будет развиваться, кто что говорит, кто как себя ведет. Для семей этот сценарий не прописан. Он такой, знаете, негласный сценарий на какие-то случаи жизни. И у каждого члена семьи выработаны определенные стереотипы поведения в сценарии. Знаете, если ко мне приходят семья, у них ссора, конфликт в паре, и они начинают рассказывать, что Допустим, контекст такой. Вечер, семья на кухне, мужчина рассказывает историю. А женщине звонит кто-то по телефону, или, знаете, она вдруг отвлекается и заглядывает в телефон. Сегодня это так принято, да? И когда мужчина рассказывает женщине свою историю, а женщина листает, скроллит ленту в телефоне, начинается конфликт. Мужчину это раздражает. Почему она... И мужчина начинает кричать, женщина, жена обижается и стукает дверью, выходит громко, хлопнув дверью. Честно говоря, в общем, раздутая история из ничего. Но мысль в чем? В многих семьях есть готовые типичные сценарии, как происходит конфликт. Вот одна и та же схема конфликта. И у каждого, в каждой семье есть такое типичные случаи, когда впадают в ссору или в какой-то конфликт. Может быть, представьте, бабушки на день рождения сходится вся большая семья, или на поминках села вся большая семья, и вы уже заранее знаете, как будет все происходить. Есть человек, который будет всех веселить, есть человек, который будет всем поддакивать, есть тот человек, который первый встанет, скажет «мне пора» и сбежит. Мы все знаем, кто это будет. И вы знаете, вы заметили, что в таких вот странных ситуациях дети начинают себя плохо вести? Вот прям сразу же детей портится настроение. Я заметила, как только мы с мужем начинаем говорить чуть-чуть повысив тон, вуаля, дети начинают кричать там по своим каким-то, или очень шумно играть, или чем-то звенят. Знаете, вот как будто бы взрывная такая реакция идет. Вы знаете, никогда не бывает так, что напряжение между женой и женщиной не захватит окружающих людей. Детей тоже это захватит, они тоже подогреются. И если я уже затронула эту тему, что важно в таких вот сложных ситуациях, как выяснить, надо как выяснить эту ситуацию? Не имеет значения, какого возраста у вас, так сказать, пациенты, клиенты на терапии. Мы были молодые и глупые. Мы купали годовалого ребеночка своего, годовалого, один год, и поссорились. Начали как-то друг на друга наезжать, а потом хлобысь, а ребенок не может уснуть. Вот сейчас не может уснуть, и снова не может уснуть. И он что-то ноет и крутит и вертит. А кто до этого крутил, вертел и ныл? То есть, вы знаете, сразу было заметно. Потом не удивляйся, почему ребенок не может уснуть. Его организм, скажем так, вобрал в себя вот в эту вот взрывчатую ситуацию, вот это вот напряжение в семье. Вы знаете, иногда люди приходят на консультацию, на терапию семейную, и они говорят о каких-то бытовых, однотипных ситуациях. «Ой, это такой тип, с ним невозможно жить, я вообще, наверное, надо развестись». Я начинаю раскручивать эти слова. «Так, расскажи, приведите мне один пример, я хочу понять, как вы начинаете свой конфликт, свою ссору». И начинается, он говорит это, на это я реагирую вот так вот, он на это говорит это, я реагирую вот так. И вы знаете, что интересно? Что есть какой-то сценарий, я замечаю, такой заученный сценарий, эскалация конфликта, она одинакова. Он начал так, я закончила вот так, и ссора. И если, возможно, раскрутить этот конфликт, то можно его и решить. Ну, понимаете, убрать. У каждой семьи, у каждой пары есть своя формула конфликта, как все начинается у каждого. Знаете, вот тут был, по всей видимости, комментарий, что я не слышала, комментарии, что, наверное, вот есть модели поведения, которые всех заводят. Нет, не всех. У каждого у нас свой триггер, свой спусковой крючок. И когда вы сходитесь, у вас есть свой триггер, и другой человек, ваша пара, ваш супруг еще не знает ваши слабые места. И вы знаете, что если у вас хорошие отношения, то потихоньку ваш супруг выучивает, что ваше больное место, и начинает обходить. Но бывает, что в плохих отношениях, что супруг знает, что является триггером для его партнера, и специально задевает эти струнки. Можно было бы договориться со своим партнером, знаешь, даже когда ты зол или я злая, давай никогда не будем трогать вот эти триггерные крючки друг у друга, потому что мы и так, не специально, не нароком, задеваем друг друга и причиняем боль. Давай хотя бы специально не будем этого делать. Не так много, как от меня зависит. И если мы в ссоре, то я никогда не буду говорить вот такие слова, которые потом трудно простить, понимаете? Не надо въезжать в ту пробку на дороге, из которой невозможно выехать. Лучше не въезжать. Хорошо, конечно, если обе стороны заключают такой договор и в конфликтной ситуации придерживаются этого правила не делать назло, но тогда легче. Моя бабушка всегда говорила: у нашей семьи нет конфликтов, в нашей семье нет конфликтов. Вы знаете, так не бывает. Что такое конфликт? Это разные точки взгляда, это соприкосновение двух интересов, это встреча двух разных противоположных мнений и пониманий. Мы из разных семей, из разных культур, поэтому различие — это нормально. И здесь у нас мысли. А это мы уже с вами подумали, в чем наши семейные сценарии, легенды. Так, следующая часть у нас очень теоретичная. Я постараюсь вам очень просто ее объяснить. Будьте внимательны. Очень важная тема. Это эмоциональные процессы в семье на примере трех поколений. Давайте начнем с дефиниции, что является нуклеарной семьей. Нуклеарная семья – это взрослые люди, являющиеся парой. Нуклеарная семья – это папа с мамой, я, муж и наши дети. Это нуклеарная семья. Родительская семья – это мои родители, мой брат и я. Это родительская семья. Даже если я никогда не знал своего отца, все равно это родительская семья. Папа, мама. Все равно, даже если выросли без отца, у каждого человека есть отец. Или отчим, или приемный, или еще несколько таких. То есть нуклеарная семья – это вы, ваш муж, дети. Родительская семья – это ваши родители, вы, ваши братья и сестры. Есть то, что называется сложная семья. Это когда живут вместе целая плеяда родственников. Прародители, бабушки, дедушки, дяди, тети. Например, вы живете в квартире со своей женой, где ее мама и бабушка. Вот это сложная семья, очень такая сложно составляющаяся. Есть еще такой Мюррей Боуэн. Угу. Это тот человек, который именно вот эту вот эмоциональные процессы в семье разобрал, описал и нашел определенные закономерности между родителями и детьми, и как это скопировано с предыдущих поколений, и, скорее всего, как эта модель поведения воспроизведется в наших детях. Это поэтому и надо себя анализировать, чтобы изменить эти паттерны поведения, эту осознанность. Вы знаете, поиск партнера, женитьба, они во многом определены нашими инстинктами и эмоциями. Мы эмоциональные люди. И то, как люди справляются с эмоциями и инстинктами, зависит от их уровня дифференциации. Сейчас нам, наверное, расскажут, что это за уровень дифференциации. Это... это такое... Так, я останусь в долгу с этим термином по-русски. Давайте пока оставим дифференциацию. Это как бы отделение себя от других, вот дословно. И смотрите, здесь есть такая шкала, что 0,25 – это такая, знаете, приблизительная шкала, что больше всего у нас посередине людей находится, есть сбоку, там, где полное слияние, и есть такая дифференция. Видите, там даже написано гипотетические, хипотетилины. Это те люди, кто такие совсем молодцы, полностью дифференцируемые. Я скажу, что мы, наверное, все где-то посередине, более-менее. Что же это за шкала? Что это за дифференциация? Самая низкая степень дифференциации – это такое, когда люди в слиянии, у них нет этой дифференциации. Это желание быть похожим на другим, быть всегда в другом, то есть не отличаться от него. Даже само это слово «дифференциация», «отделение» — это сила и потенциал быть отдельным, независимым, другим, отличным человеком. И самые тонкие, самые мало у кого баллов, от 0 до 25, эти люди, которые, скажем так, в слиянии, они хотят быть сличны со своим партнером эмоциями, интеллектом, они настолько... спаяны со своими партнерами, или родителями, или коллегами. Эти люди все время хотят быть в слиянии. Они все время в одной эмоциональной системе. Они не гибкие, не адаптивные. Они очень эмоционально зависят от своих партнеров, от своих родителей, от своих коллег. Это часто дети, которые не получают достаточной любви от родителей. Я это в тюрьме наблюдаю, потому что, например, папа с мамой пьют неделю, и ребенка закрывают на ключ в комнате одного. И ребенок днями, неделями, месяцами не получает любви, заботы, погладить по головке, взять на ручки, чтобы было не страшно. Ему нужно кушать. Вот у таких людей, вот с таким вот детством, с таким сложным детством, во взрослом возрасте трудно справляться с трудностями жизни. Вы сами читаете, да, видите, что у них зависимость от чужого мнения, от эмоций близкого человека, от мыслей и настроения ближнего, там, мамы, папы. Помните, мы говорили, о чем говорил Эриксон, что потребность малыша – это чувство уверенности, и формируется либо чувство уверенности, помните, мы говорили, первая фаза, или недоверие, базовое неверие в доброту, в мира людей, Бога и так далее. И вот этот человек начинает сканировать людей. Кто, чье одобрение я могу... Он блуждает взглядом, подстраивается под людей, пытается ему угодить, чтобы найти того, чье одобрение он сможет заслужить. И он может необдуманно попасть в группу наркоманов просто потому, что они принимают его в свою компанию. Он настолько ведомый человек, он настолько не самостоятелен, он настолько хочет принадлежать какой-то группе, быть своим. Вот это вот слияние ищет с какой-то группой, что согласен на любые отношения, лишь бы его приняли. Такие люди, они впадают в зависимости, такие люди не умеют справляться с деньгами, такие люди тяжело уживаются на работе. И вот когда человек вот так вот, вот так вот сканирует, вот так ищет, кому бы угодить, чтобы меня погладили по головке, чтобы меня любили, они такие шопоголики. Вы, кстати, обратили внимание, купили вы новую вещь, как долго у вас длится хорошее настроение? Купили компьютер за 1000 евро, как долго вы рады? 2 дня, 2 недели, месяц? Как долго радость от нового платье держится, женщина, как долго? Мужчины не знают про платье, понятное дело. Женщина, к вам вопрос. Может быть, мужчина, как долго вас часы какие-то, такие эти умные часы, как долго вас радуют? А теперь представьте человека, у которого внутри нет этого баланса. Он все время ищет этот новый импульс, новое какое-то принятие, новый какой-то вот этот вот... момент, который поднимет его удовольствие, поэтому он впадает в зависимость, в покупательскую вот эту зависимость, в наркотики, в сексуальные вот эти все похождения. Это вот те люди, которые входят в эту шкалу 0.25, то есть те люди, у которого дифференциации, в общем-то, отсутствует или минимально. Конечно, это может случиться со с любым человеком, но чем ближе вот к тудому, к кольцу, к нулю, тем вот хуже. Теперь посмотрите, теперь та группа людей 25-50. Эти люди тоже управляются эмоциями. Очень много для них значит эмоции. Но они... лучше соединяют свой интеллект и эмоции. То есть они... Это те люди, которые хотят нравиться другим, приносят конфеты и цветы учителям, моют доску без вне очереди, в поисках одобрения. Они хотят угодить на работе начальнику. Да? Вот их мотивы такие — угодить, понравится, заслужить тоже одобрение, но эти люди, они делают, они понимают, где эмоции, где интеллект, они больше обладают собой. Они могут получить блестящее образование. То есть эти люди, они как бы балансируют между слиянием с кем-то и у них есть потребность и быть самостоятельным. Это те люди, которые 25 на 50, вот в этой, в первой половине. Обычно эти люди тоже в таком, знаете, пожизненном поиске близких отношений. То есть они никак не могут найти правильные эти отношения и в них зависнуть. Я в тюрьме это вижу, как много у заключенных было связей, вот много пробных браков. То есть эти люди не умеют удерживаться в браке. Например, знаете, это такой мексиканский сериал. Женщина сказала мне, что она недовольна мной, я бросил кольцо в угол и ушел. Вот это типично, что они не умеют надолго создать близкие отношения и их созидать, хранить. Вечно в поиске отношений. Где моя правильная половина? Если бы он, если они могут сесть и подумать, если я сейчас так вот плохо себя поведу с супругом, он навсегда закроет дверь между мной и собой. И я вот тоже, помните, говорила, что не ссорьтесь с супругом так, чтобы уже оскорблять друг друга. То есть если вот тут человек может, такой человек с дифференциацией может понять, что надо вот уметь это не ссориться, оскорбляя. Теперь смотрите, у нас следующая группа людей, которая 50-75. Это уже более стабильно эмоциональные люди. У людей... Вы знаете, у нас с вами есть способность, у нас есть зеркальные нейроны, с помощью которых мы можем переживать эмоции другого человека. У нас у всех есть эти нейроны, которые отвечают за возможность переживать за эмоции другого человека. Не помню, где читала, не помню. Это была женская такая история. Женщины, психологи, которые делали себе ботокс-уколы в лоб, их мимика уменьшается, они не могут... А когда ботокс колешь, не можешь брови поднять, да? Короче, не можешь наморщить лоб. Если ты сам не можешь поднять брови, ты не понимаешь другого человека, который может. То есть зеркальный нейрон, он блокируется при ботоксном уколе. То есть, короче, если ты такой психолог, который весь обколон ботоксом, ну, здесь грубо сейчас смеются, то есть вероятность, что ты будешь менее эмпатичным. Так что, женщины, давайте стареть естественным образом, да? Ну, конечно, наука развивается, найдут какой-то выход, но это просто... Короче, вы здесь поняли, что здесь те, кто 50-75, эти люди умеют понимать, сейчас я хочу быть один, или я сейчас хочу быть в единстве с другим человеком, что я для этого должен сделать. Это поиск возможностей для удовлетворения своих потребностей либо в одиночестве вот сейчас, либо в слиянии в другой момент. И, конечно, те люди, которые находятся на ступени 75-100, это вообще, знаете, такие, короче, суперлюди. Тут такой интересный был комментарий, что такое сильное слияние с другим человеком, такая, знаете, вплавленность, расплавленность другого человека может в результате привести его к желанию не быть в отношениях, избегать отношений, быть в одиночестве. Так, и мы за... Так. Дальше у нас что? Слияние. Это беспокойство, тревожность. Слияние может как увеличить беспокойство, так и уменьшить нашу тревожность, беспокойность. Чем сильнее потребность в единстве, в слиянии, тем сильнее поиск возможности для того, чтобы найти это единство, для того, чтобы с кем-то найти. Иногда бывает так, среди партнеров или ребенок с матерью, один из них такой весь, знаете, такой как наседка, весь такой попечительный, весь такой, хочешь супчик, хочешь я тебе волосочки с собой положу, и так далее, и так далее. А не хочешь варенье? Варенье не хочешь? Я тебе положу все-таки варенье с собой. Надо покушать варенье, тут витамины. То есть, да, нас пожалели переводчиков, ничего, мы справляемся пока. Короче, поняли, да? Такая наседка по-русски говорят. Такого слова не говорили вслух, но так называется. То есть, видите, есть такие люди, которых их так много, они такие интенсивные, они так хотят в тебя вплавиться. Они настолько отождествляют себя с другим человеком, вокруг которого эти пляски с бубном. Сейчас я вам расскажу. Подросток с мамой приходит ко мне на визит, и мама все время за него думает. 18-летняя девушка. Мама мне сказала ходить на тренировку. Записала меня мама на тренировку, отвезла меня на тренировку прямо на место. Я спрашиваю, сколько тебе лет? 18. Подожди, ты что, ребенок, что ли, 18 лет? Да нет, не ребенок. А мама говорит, что я должна ходить. Я говорю, и подожди, что значит мама говорит? Почему ты позволяешь? А эта девушка настолько 18 лет была под каждым шагом мамы проверена, продиктована, что она не понимает 18 лет, что она может не хотеть ходить на тренировку и не ходить. Это слияние, это вот отсутствие дифференциации, то есть наоборот, нет, отсутствие дифференциации. Это вот когда есть, знаете, это когда с одной стороны такое чересчур потребность в слиянии, в обладании другим человеком, в сплавлении, в единстве, то другой хочет вне, это тяжело. Теперь смотрите, когда вот это вот слияние мамы или партнер, или кто там еще, вот начинает такое, знаете, вот это слияние, вот как она сейчас выше описала, носочки, вареница, и кушай обязательно, кушай, знаете, то вот это ведет к такому эмоциональному давлению и такое тревожность, такие какие-то ожидания друг от друга, что я такая заботливая, и моя сейчас сторона, вокруг которых я беспокоюсь, сейчас мне ответит добром. И вот возникает такое эмоциональное давление, компромисс. И вот тогда возникают всякие конфликты. И смотрите, Майра говорит такие слова хорошие, что чем больше дифференциация, то есть не слияние с другим человеком, не желание соединиться, слиться с ним, тем меньше беспокойства, тем меньше тревожность у человека, тем легче он решает конфликты и не зависит от эмоций другого человека. Давайте это женщина с 18-летней дочерью, вернемся к этому примеру. Женщина сама решила, что ее дочь 18 лет должна ходить на эту тренировку. Зашкварник довела до спортзала. Говорит, меняй одежду вот в этом углу, вот который мне нравится, тут цвета больше, допустим. И поскольку дочка привыкла бесконечно подчиняться, у нее нет, настолько нет своих мыслей, мама думает, ой, какая у меня дочка-то беспомощная, она не может даже найти лучшее место. И это слияние становится все сильнее. Мама думает, что я еще больше должна заботиться, раз моя дочка такая беспомощная. И дочка что чувствует? Мама не дает мне дышать. А мама могла... То есть они не могут решить, кто из них вырос, кто нет. Видите, и здесь надо, так сказать, надо эту отрезать эти отношения. Эти отношения, вот когда вот так вот... Когда вот так все зашло в тупик, надо вот делать то, что написано на доске «cut-off». Это хороший такой английский термин, ну, отрезать. И когда вот этот cut-off, иногда это прекращение, скажем так, скажем, становление независимости, а некоторые люди такой котов делают, что в Австралии уезжают. Некоторые говорят, вы знаете, жить в Эстонии со своими родителями в одной стране – это слишком близкие отношения. Настолько сильная у родителей потребность контролировать ребенка. Человек 30 лет говорит это. Человек 30 лет не может жить в одной стране. Даже в другом городе не может жить, потому что родители... не понимают, что они слишком захватили. И этот человек в 30 лет, разные места работы, разные государства. Я даже не знаю, когда-то он сможет, скажем так, остепениться, жить на одном месте. И вот этот вот выход...
Mm-hmm.
Дистанцирование может быть разным, как мы сказали, что есть дифференциация, когда я эмоционально не завишу, да? Я эмоционально не завишу от своих родителей. А есть, когда я сажусь на поезд и уезжаю. Да? Есть эмоциональное, есть физическое. И оба вида дистанцирования, вот этот вот Мюррей Боуэн назвал обрыв котов или прерванными отношениями. Либо это отношение прервано эмоционально, либо физически. И, знаете, такой эффективный механизм для того, чтобы снять напряжение, это относительно открытые отношения со своей расширенной семьей. То есть что такое открытая система отношений своей расширенной семьей? Люди разумно общаются. Не просто я сходил сегодня за молоком и приготовить борщ, а о том, чего они боятся, о том, о чем они мечтают. И так далее. Как себя отрезать, скажем так, в хорошем смысле, от родной семьи? Боуэн считал, что надо создавать с каждым из своей расширенной семьи отношения настолько открытые, как это возможно. Между двумя людьми, знаете, что такое открытое отношение между двумя людьми? Это когда о двоих идет речь, о них двоих, кто говорит, о них двоих. Я мамой говорю о том, что касается меня и маму, да, понимаете? Те люди, которые тревожные, которые такие зависимые, которые пытаются слиться, вот эта зависимая эмоциональная связь, Смотрите, Майра сказала сейчас вопросы, я пока вам переведу, что те люди, которые очень так хотят слияния, сплавления с друг другом, зависят от эмоций, вот эти вот навязчивые мамы, да, вот эти вот отношения, про которые мы свыше поговорили, в этих семьях высока тревожность, и в этих семьях слишком велико желание, знаете, разорвать отношения и редко встречаться. Те люди, которые все-таки умеют дифференцировать себя, не сливаются, то они, ну, как бы умеют вовремя ограничить отношения и вовремя наладить их обратно. Давайте вот это вернемся. Женщина, 18 лет, дочь. Мама это вечно в переживаниях за 18-летнюю дочь. Смотрите, это, короче, там была такая еще история, что у этой девушки был молодой человек, скажем так, который ей начал нравиться. И эта девушка боялась, что мама сейчас начнет писать от ее имени письма родителям этого мальчика, что она начнет как-то проверять его. Почему мать так себя ведет? Это ее проблемы и какие-то ее причины. Значит, почему-то что-то заставляет ее так себя вести. Почему она как охранный вертолет вокруг дочери кружит все время? Да, ну, с такой семьи захочется уйти, конечно. Вы знаете, вы не должны мне конкретно говорить, но, может быть, вы сейчас вспомните, вы видели такие семьи, вы видели такие отношения, вы видели такие вот... Может, родители, дети или... Вы знаете, каждый из нас может лучше наблюдать за своими эмоциональной активностью, реактивностью, проверять, почему, что для меня триггер, когда я завожусь, помогать. Вы знаете, очень хорошо на каких-то семейных мероприятиях, на похоронах семьи, очень понаблюдать за то, как родственники взаимодействуют, кто как общается, кто какие роли выполняет, а как я отношусь к тому родственнику, кто меня из родственников раздражает, чем, знаете, чем больше я раздражаюсь от поведения близкого человека, тем меньше у меня дифференциация, тем больше я как бы в нем застреваю. И наоборот.